Любовь Баматова, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. В России вступили в силу законодательные поправки, ужесточающие наказание за нарушение правил дорожного движения. Михаилу Ходорковскому предъявлены новые обвинения. США готовят санкции против режима Роберта Мугабе. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» российская, очень актуальная для многих россиян. С сегодняшнего дня в стране вступили в силу новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся правил дорожного движения. Документ ужесточает ответственность водителей за различные нарушения на дорогах. Правозащитники и водители неоднозначно оценивают нововведение. Вице-председатель движения автомобилистов России Леонид Ольшанский считает, что поправки противоречит сразу нескольким статьям Российской Конституции, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Часть нововведений в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся правил дорожного движения, действует на территории России без малого год. И вот с 1 июля вступил в силу очередной блок поправок. Адвокат, вице-председатель движения автомобилистов России Леонид Ольшанский поправки в закон, ужесточающие наказание за нарушение правил дорожного движения, называет драконовскими. Его авторам Владимиру Плигину, Александру Москальцу и Александру Харитонову, пробившим в Думе этот документ, у Ольшанского серьезные претензии.
Все партии движения били через прессу и как угодно Плигина, Москальца, Харитонова, что репрессии, драконовские, антиконституционные поправки, они схитрили и все свои поправки разделили на три группы. Вот те репрессии, которые были введены, можно говорить, что они необъективны, что они нарушают принцип социальной справедливости. Ну что это такое? Штраф подняли до 5000 рублей. А 5000 рублей – это максимальная пенсия, это средняя зарплата врача или учителя в российской глубинке.
Лидер российского движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков оценивает новый документ не так однозначно.
Недостаточно сбалансированные поправки, они достаточно адекватные, они иногда противоречивые. Но я могу сказать, что в дальнейшем надо ужесточать ответственность водителей, которые садятся пьяными за руль, вплоть до уголовной ответственности, как отягчающую вину. Что касается других статей, то они все неравнозначны, и однозначно нельзя оценить их, скажем, ни со знаком плюс, ни со знаком минус. И они, все-таки не могу сказать, что эта система была продумана и аргументирована, потому что одним ужесточением наказания мы ничего не добьемся. Вот неотвратимостью наказания мы можем все-таки навести порядок на дорогах, но опять же остается вопрос, все ли будут отвечать по тем нарушениям, которые фото- и видеокамер будут фиксировать, или только владельцы личных машин.
Речь идет о камерах видеонаблюдения, которые устанавливаются над трассой. Запись, сделанная приборами фото- и видеофиксации, является автоматическим доказательством того, что водитель нарушил правила дорожного движения. По мнению адвоката Ольшанского, в данном случае нарушается принцип презумпции невиновности.
Во всех странах мира органы правоохранительные, следователь, суд, прокуратура, полиция, милиция должны доказать вину. Гражданин не должен оправдываться, а сомнение трактуется в пользу обвиняемого. Поправки Плигина, Москальца, Харитонова, Васильева что гласят? Что во всех сферах жизни и в уголовной, и в административной презумпция невиновности остается, а ликвидируется только на дороге и только тогда, когда камера засняла удаляющийся автомобиль. Грубо нарушает Конституцию. Ответственность возлагается на заведомо невиновного-собственника. А кто у нас собственник-то? Это очень часто инвалид войны, ветеран труда. Собственник очень часто юридическое лицо, завод, фабрика.
В отличие от коллег из других правозащитных организаций, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков запись правонарушений видеокамерами не считает посягательством на права человека.
Это единственный способ обезличенно, объективно зафиксировать нарушение правил дорожного движения, исключить субъективный фактор, то есть влияние настроения инспектора дорожной патрульной службы или его желание заработать на ваши ошибки, действительно или мнимые ошибки. Поэтому такой объективный способ фиксации административных правонарушений, он, несомненно, является прогрессом. Я надеюсь, уменьшит коррупционную составляющую в работе дорожно-патрульной службы в достаточно непростых отношениях между водителем и инспектором дорожно-патрульной службы.
А вот непомерно возросшие штрафы правозащитник Лысаков тоже не одобряет. По его мнению, без реформы системы ГИБДД подобная мера приведет к росту взяток.
во-первых, эту службу выделить в отдельную федеральную службу, либо создать вообще Министерство безопасности дорожного движения, потому что сейчас ГАИ одновременно подчиняется по вертикали департаменту собственному и на местах подчиняется милиции общественной безопасности, вот являясь частью милиции, то есть частью, скажем так, карательной системы. Поэтому, не создав условий для автономной самостоятельной работы этой службы, не создав для личного состава социального пакета возможности получать хорошую зарплату, пенсию, получать кредиты на жилье, то есть заинтересовать людей в их работе и сделать так, чтобы сотрудники боялись брать взятки, чтобы было невыгодно брать взятки. Вот без создания таких условий и без замены критериев работы, вот без такой перестройки, без такой реформы системы повышать штрафы значительно, это значит повышать, конечно, в том числе и уровень взяток, поскольку российские водители, к сожалению, склонны решать вопрос на месте, предлагая соответствующим взду для того, чтобы правонарушение не засчитывалось. Ну и часть инспекторов ведет себя соответствующим образом, что вымогает практически взятки не только за нарушение, но и потому, что им хочется кушать, они оставлены на прокорм, они вынуждены работать, зарабатывая полосатой палочкой на собственное существование, существование собственных семей.
Вообще все то, что сейчас происходит на дорогах и как законодательно построены отношения водителей и сотрудника ГИБДД, в большинстве своем незаконно, уверен правозащитник Леонид Ольшанский.
Статьи «Неуплата на парковке» нет, значит, парковка незаконна. Эвакуатор, вот как сейчас он есть, незаконно. Платный въезд хотят сделать в центр незаконно, поэтому и боятся его сделать. Снос ракушек без решения суда происходит незаконно, по Конституции только через суд. У нас в отношении водителей 80% деяний нарушают Конституцию.
Что же делать водителям в условиях регулярного ужесточения ответственности за любое нарушение правил дорожного движения? В условиях непомерно растущих штрафов и взяток. Жаловаться на неправомочные действия сотрудников ГИБДД советует Вячеслав Лысаков.
Я, во-первых, советую все-таки не нарушать правила дорожного движения, хотя причиной 30% всех аварий является совершенно безобразное состояние наших российских дорог. Поэтому здесь от одного поведения водителей не все зависит. Ну, я бы советовал также, вы знаете, приобретать по возможности системы, так называемые видеофиксаторы, системы видеонаблюдения, которые ставятся на машину и записывают весь процесс передвижения, все, что творится перед машиной, записывает время и так далее, и так далее. Это тоже вещь очень полезная, когда бывает конфликтная ситуация. Чтобы водители не просто обсуждали какие-то нарушения со стороны дорожно патрульной службы, а в случае, если они считают свою правоту, обращались в соответствующие дежурные части, в соответствующие интернет-порталы, которые в этом регламенте оговорены. Если будут массовые заявления, жалобы на неправомочные действия сотрудника дорожно патрульной службы, то и если водители не будут сами давать взятки, то и уровень, конечно, коррупционный уровень значительно снизится.
По словам Вячеслава Лысакова, регулировать работу инспекторов дорожно-постовой службы будет регламент, который в скором времени подпишет министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Убийца Анны Политковской скрывается в Западной Европе, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. В Верховном суде России сегодня рассматривается жалоба партии «Союз правых сил», в которой выражается несогласие с результатами декабрьских выборов в Госдуму. Бывший мэр Тольятти Николай Уткин, осужденный на 7 лет заключения по обвинению во взяточничестве, переведен в тюремную больницу. В Москву прибыл генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Грузия назвала провокационным решение Абхазии полностью блокировать грузино-абхазскую границу по реке Ингури. Президент Польши Лех Качинский отказался подписывать Лиссабонский договор, который должен заменить Конституцию Европейского Союза. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Но мы возвращаемся к, пожалуй, главной российской политической теме последних двух дней. Речь пойдет о новых обвинениях Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Как заявляют адвокаты бывшего главы ЮКОСа, новые обвинения почти не отличаются от старых. И, по их мнению, они совершенно бездоказательны. Некоторые политологи считают, что следствие просто тянет время, ожидая политического решения судьбы Ходорковского. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Мама Михаила Ходорковского, Марина Филипповна, рассказала в интервью газете «Твой день» о трехдневном свидании с сыном, которое было предоставлено по случаю его 45-летия. «Я нахожусь в какой-то прострации. Миша всегда выглядел уверенным человеком. Даже за решеткой он держал себя в руках. Но на последнем свидании он выглядел плохо. На лице проступили какие-то пятна. Мы все прекрасно понимаем, что дожить до освобождения Миши у нас мало шансов. Вряд ли нам с мужем суждено увидеть сына снова на свободе». И действительно, появились новые старые обвинения, которые адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт прокомментировал «Радио Свобода» так.
Это старые обвинения, те же эпизоды, та же квалификация, те же объемы. Просто, как вчера хорошо, удачно выразился Станислав Белковский, они его перелицевали с определенной целью, как я понимаю. Тот же бред, тот же абсурд, то же обвинение в хищении всей нефти, которую добыл ЮКОС. Мы даже не можем точно сказать, сколько там миллиардов, как они эти миллиарды насчитали, потому что здесь ситуация совершенно клиническая. Если будет принят закон в редакции Крашенинникова, то срок Михаила Борисовича пока сократится на один год только. А что будет со вторым делом, по которому у него новая мера пресечения, собственно, вот по которому сейчас и предъявили новое старое обвинение, тут столько вопросов, гадать пока просто нет смысла.
Проинформировал адвокат Юрий Шмидт. Воспользуется ли президент России Дмитрий Медведев своим правом на помилование Михаила Ходорковского? Рассуждение руководителя независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексея Мухина.
Объективные предпосылки для выхода Ходорковского на свободу, они есть. Но они есть, к сожалению, только на Западе. В России существует твердое убеждение, что Ходорковский виновен, и он обязан досидеть свой срок до конца. Лучше, если ему будет предъявлено новое обвинение, он будет сидеть бесконечно. Владимир Путин сейчас может совершенно расслабиться, потому что для него это уже тема не актуальна. Она стала актуальной для Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев был представлен западной публике как либеральный преемник. И когда Владимир Путин поименовал своего сменщика, Запад рукоплескал ему, говоря о том, что этот президент будет либеральным, и в России чуть ли не наступает оттепель. На самом деле дела не так просто обстоят. Дмитрий Медведев, эксплуатируя образ либерального правителя, но для Дмитрия Медведева сейчас выход на свободу Ходорковского гораздо более вреден, чем то, что он находится в заключении. Это будет означать, по сути, ревизию решения Владимира Путина. Ему сейчас далеко не с руки производить ревизию решения Владимира Путина и терять доверие своего могущественного премьер-министра.
Вы считаете, что Дмитрий Медведев пока что в ближайшее время на помилование Михаила Ходорковского не пойдет?
Для него это нецелесообразно политически.
Полагает руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим российские темы, темы российской власти на самом деле, и продолжим разговор о президенте Дмитрии Медведеве. Российские официозные политологи заявили, что государственные каналы убивают, в кавычках, конечно, Дмитрия Медведева. Речь идет об имидже его, конечно. Это было сказано на круглом столе, организованном Фондом эффективной политики. Проблемы телеимиджа президента Медведева сегодня в эфире «Свободы» обсуждали телевизионный критик газеты «Газета» Слава Тарощина, обозреватель газеты «Москва», московский комсомолец Александр Будберг и генеральный директор Фонда эффективной политики, где происходил тот самый разговор, Кирилл Танаев. С ними разговаривала Елена Рыковцева.
Это не случайно подсобрался именно этот определенный круг политологов. Это политологи работают давно вместе, в определенном тренде, который задают определенные люди, в том числе, которые работают в администрации президента в Кремле. Если говорить конкретно, то я, чтобы уж быть не таким голословным, то эти люди, как в моем понимании, в большей степени всегда ориентировались на позицию Владислава Юрьевича Суркова, в частности, во время предвыборных выступлений, во время предвыборной кампании. У них сложился определенный консенсус, взаимопонимание, игра друг с другом на одном поле. Все они выступали за Сергея Борисовича Иванова, что преемником будет Сергей Борисович Иванов и так далее. Все.
Не было ни разу. Александр, это ваш домысел. Я в данной ситуации не хочу переходить на эту... Понимаете как? Вы пытаетесь дискуссию по содержательным проблемам современного телевидения и его роли и места в новой политике подменить внутрикремлевскими какими-то разборками, которых нет.
Вы знаете, я в это не верю.
Потому что, понимаете как, вот идея раскола, вот есть старые какие-то, есть так новые, вот, есть так, одни, есть другие.
Это не влияет на раскол, как стравливание в объективном пространстве.
Никто не стравливает. Есть объективность, есть вот взгляд, который поддерживается и мнениями читателей, и тем, что вот сейчас радиослушатели говорят, и другие обозреватели. Мы пытаемся простой разговор действительно о том, что всех волнует, свести к тому разговору, сам дурак.
Кирилл, знаете что, давайте просто, четко, ясно. Вот давайте вы лично, четко, ясно перечисляйте проблемы, которые существуют сегодня на телевидении. Вы перечисляете, вы говорите, что все время
знаете,
проблемы
это
какие?
Это моя экспертная точка зрения, и вот я выскажу то, о чем говорили, предположим, участники фокус-групп, и то, о чем говорили участники не только этого круглого стола. Например, большой дефицит дискуссионных форматов.
Так.
На сегодняшний день мы действительно имеем такую проблему. Мы имеем проблему того, что иной раз называют москвоцентризмом телевидения. Мы очень мало видим лиц из регионов. И, кстати говоря, на нашем круглом столе, вот, который сейчас цитировал Вячеслав Глазычев, очень много об этом говорил, о том, что регионы очень мало представлены на федеральных телеканалах, совершенно неправильно.
Так, дискуссионный формат регионы так.
Действительно, очень мало различных новых лиц, прежде всего, опять-таки, из регионов, которые присутствовали на телевидении. Другое дело, что это сложная проблема.
Вот. Кирилл, все это, но ведь это было уже все. Это было ужасно в огромных количествах. Отсутствие форматов, отсутствие дискуссий. Одни и те же люди, запрещенные списки. Это все уже было? Чего нового-то вы открыли тут, в этой дискуссии? Почему вдруг? Разве это новость? Новость для современного телевидения?
Это не новость, но сегодня существует со стороны власти запрос на то, чтобы решать эти проблемы.
Вот это вот уже вот
интересно. Это важный момент.
Вот раз власть поставила такую задачу, власть уже поставила. Решать эту проблему, например, отсутствие дискуссии на телевидении. Поставила эту задачу. Да. Отлично, просто, честно сказать, не знала. Я что-то
пропустила. А кому она поставила такую задачу? Извините,
В частности, вот исследование, которое мы проводим, мы его не по собственной инициативе проводим, по поручению администрации президента.
С обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Будбергом и генеральным директором фонда эффективной политики Кириллом Танаевым беседовала Елена Рыковцева. И в продолжение этого часа информационной программы «Время свободы» американские темы. Рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Напомню, в эфире сейчас первая часть.
Соединенные Штаты призывают Совет Безопасности ООН ввести санкции против режима Роберта Мугабе и заявляют о готовности действовать вне рамок ООН, если некоторые из членов Совета Безопасности заблокируют эту инициативу. Слово Алану Давыдову.
Президент Джордж Буш поручил государственному секретарю и министру финансов США разработать комплекс санкций против нелегитимного правительства Зимбабве и тех, кто его поддерживает. Как могут выглядеть такие санкции? Об этом я спросил сотрудника Вашингтонского фонда наследия Бретта Шефера. Полагаю, что санкции будут нацелены на представителей режима, которые наиболее тесно связаны с Робертом Мугабе, либо со злодеяниями, совершенными его режимом в последние месяцы. В частности, речь может идти о замораживании их активов в сферах финансов и недвижимости, а также о запрете на въезд этих людей и членов их семей в Соединенные Штаты. По-видимому, эти меры будут скоординированы с европейскими и другими странами, заинтересованными в оказании давления на режим Мугабе. Введение таких санкций всегда осложнено различными обстоятельствами. В данном случае никто не хочет наказывать саму страну Зимбабве, потому что ее население и так сильно страдает от лишений, вызванных действиями правительства. Ввести экономическую блокаду против страны значит еще более ухудшить плачевное положение народа. Поэтому речь пойдет только о блокировании их зарубежных активов, о давлении на членов их семей, которые учатся или работают за границей. Кое-кто критикует США за то, что они не прибегли к более жестким санкциям ранее. Соединенные Штаты и некоторые европейские страны уже несколько лет поддерживают режим санкций против президента Мугабе и некоторых людей из его окружения. Но то, что происходит там в последние три месяца, это события принципиально иного порядка. Последние события, в частности политические репрессии и бутафорские выборы, ясно проиллюстрировали слабую продуктивность прежних санкций. Поэтому было принято решение продолжить работу по новым направлениям, чтобы усилить давление на режим. В этот раз США попытаются найти поддержку у Южноафриканской республики, у стран Африканского союза. Если эти страны согласятся поддержать санкции, то эффект будет более действенным. Насколько характерен зимбабвийский случай для политического генезиса африканских стран? В целом, демократия в Африке продолжает расширяться. В ряде стран прослеживается стремление уйти от авторитарной модели
модели к демократической. В Зимбабве мы наблюдаем крайнюю форму отклонения от общей тенденции. Это особенно достойно сожаления, учитывая, что у президента Мугабе когда-то была репутация борца за свободу. Он никогда не был образцом демократического правителя. Его режим ответственен за гибель примерно 20 тысяч людей Матабелеленд в 80-е годы. Начиная с конца 90-х годов, его режим становился все более репрессивным, а его стиль управления все более диктаторским. И, к сожалению, народу Зимбабве сейчас приходится расплачиваться за это. Сказал сотрудник Вашингтонского фонда наследия Брэд Шефер.
Рассказывал Алан Давыдов. Эйфория, вызванная легкой победой над армией Саддама Хусейна, заставила стратегов Пентагона совершить крупнейший просчет. Они крайне недооценили трудности на пути к стабилизации Ирака и не смогли предвидеть и части проблем, которые возникли после оккупации страны войсками коалиции. Таков вывод, содержащийся в 700-страничном служебном докладе, подготовленном экспертами Пентагона. С подробностями Ян Рунов.
В 700-страничном исследовании анализируются действия американского командования с мая 2003 года по январь 2005. В докладе говорится, что разработчики военных планов просили направить в Ирак более крупные силы, но эта просьба была проигнорирована. Общая картина действий Белого дома и военного руководства Соединенных Штатов в первые 18 месяцев после свержения Саддама Хусейна дана в исследовании весьма критически. Например, ожидалось, что после падения режима Хусейна положение в Ираке быстро стабилизируется, и задачи американских и международных сил будут такими же, как в Боснии и в Косово, что американские военный контингент в Ираке не должен быть крупным, и что переходный период будет довольно мирным. Полное удаление со всех постов сторонников Саддама привело к вакууму власти, коллапсу всех государственных служб, колоссальной безработице. Вот как прокомментировал исследование Брайан Катулис, научный сотрудник исследовательского центра за американский прогресс. Это наиболее свежее исследование подтверждает то, что уже давно известно. Администрация Буша ввела войска в Ирак, не имея четкого плана по стабилизации положения в стране. Об этом докладывали в Вашингтон некоторые высшие генералы, которые считали, что стабилизация потребует несколько сот тысяч американских солдат. Но с этим не был согласен тогдашний министр обороны Дональд Рамсфилд. В Белом доме и в Министерстве обороны преобладали иллюзии по поводу того, что перестроить Ирак можно быстро и легко. Насколько ошибочным было это мнение, показывает и нынешние исследования, и многие другие серьезные, недавно опубликованные работы. Наверняка тактические ошибки были допущены на всех уровнях, включая нижние, но задавали тон в Вашингтоне. Недостатки стратегического планирования обернулись напрасными потерями. Эксперты по военному планированию считали, что в Ираке нужна была 300-тысячная американская армия. Командующий коалиционными силами в Ираке генерал Томми Фрэнкс заявил в апреле 2003 года в Багдаде, что к сентябрю планируется вывести из Ирака большинство американских солдат, и что дальнейшая роль американского контингента будет весьма ограниченной. Сменивший Фрэнкса генерал Абу Зейд в июле того же 2003 года признал, что коалиционные силы столкнулись в Ираке с классической партизанской войной. К 2005 году, говорится в исследовании, стало ясно, что американским силам предстоит оставаться в Ираке дольше, чем планировалось.
Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение. Следствие вменяет им в вину хищение около 350 миллиардов тонн нефти, а также отмывание почти 500 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Убийца Анны Политковской скрывается в Западной Европе, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. По его словам, известна также страна, в которой он находится. Однако назвать ее Бастрыкин отказался. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает Рустама Махмудова. Он объявлен в розыск. В Верховном суде России сегодня рассматривается жалоба партии «Союз правых сил», в которой выражается несогласие с результатами декабрьских выборов в Государственную Думу. СПС обвиняет власти во вмешательстве в избирательную кампанию партии с использованием административного ресурса. Бывший мэр Тольятти Николай Уткин, осужденный на 7 лет заключения по обвинению во взяточничестве, переведен в тюремную больницу. Как сообщил адвокат Уткина, бывший градоначальник страдает сердечным заболеванием. Он перенес две операции на сердце. Уткин был арестован по обвинению в получении крупной взятки в мае прошлого года. В Москву прибыл генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Грузия назвала провокационным решение Абхазии полностью блокировать грузино-абхазскую границу по реке Ингури. О закрытии границы с сегодняшнего дня заявил президент непризнанной республики Сергей Багабш. Он обвинил Тбилиси в организации взрывов в Сухуми и Гаграх, в результате которых пострадали 10 человек. Президент Польши Лех Качинский отказался подписывать Лиссабонский договор, который должен заменить Конституцию Европейского Союза. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начал трехдневный визит в Китай. В планах визита встречи с руководителями страны для обсуждения, в частности, влияния китайской экономики на глобальные изменения климата. И еще одно событие. В Тбилиси, в столице Грузии, проходит саммит ГУАМ, организации, которая задумывалась как некая альтернатива СНГ, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В саммите организации ГУАМ участвуют президенты трех из четырех государств-учредителей. В Батуми прилетели президенты Украины и Азербайджана, которых встречал президент Грузии. А вот президент Молдовы Владимир Воронин отказался от участия в саммите. Причем, как отмечают наблюдатели, президент Молдовы не участвовал ни в одном из трех саммитов ГУАМ после трансформации этого объединения в международную региональную организацию три года назад. В Тбилиси склонны объяснять прохладное отношение Кишинева к ГУАМ попыткой президента Воронина договориться с Москвой о решении приднестровской проблемы. Именно поэтому, дескать, молдавский лидер не желает лишний раз раздражать Москву участием в саммитах с проблемными для кремлевских лидеров политиками. Но в то же время Молдова, в отличие от Узбекистана, покинувшего ГУАМ два года назад, не выходит из организации, то есть не желает сжигать все мосты для участия в геополитическом проекте, главным спонсором которого многие считают США и Европейский Союз. Известный грузинский эксперт Георгий Хухашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что ГУАМ интересен Западу в первую очередь как транзитный коридор для транспортировки центральноазиатских ресурсов в Европу.
Мы знаем, что Россия пользуется энергетикой как рычагом давления на Европу. Европа как-то пытается найти пути вывоза энергоносителей в обход России. И в принципе вот этот коридор, особенно Азербайджан и Грузия, ну, может быть, в какой-то степени Турция. В принципе, этот коридор очень интересен для обеспечения энергобезопасности и, в принципе, в связке с центральноазиатскими странами. Но я думаю, эта организация в основном интересна для Запада, для мирового сообщества, глобальная политика именно в этом ракурсе.
Вместе с тем, господин Хухашвили скептически относится к планам Тбилиси использовать ГУАМ для изменения формата миротворческой операции в Абхазии, на чем настаивали как предыдущие, так и нынешние президенты Грузии. Президенты трех стран сразу после прибытия в Батуми символически продемонстрировали энергетическую функцию ГУАМ тем, что впервые в истории зажгли природный газ в одной из батумских квартир. Саммит проходит под лозунгом «ГУАМ объединяет Восток Европы». Главы государств одобрили Батумскую декларацию, призывающую к развитию регионального сотрудничества и кооперации в сфере безопасности. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в мире высоких технологий расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Российские ученые предложили отправить к астероиду Апофис космический зонд Фобос Грунт. Целью этой экспедиции станет установка измерительной аппаратуры на астероиде. Как считают ученые, астероид представляет потенциальную опасность для Земли. О проекте слежения за астероидом рассказывает Владимир Губайловский.
Диаметр Апофиса составляет 350 метров. При столкновении Земли с таким небесным телом катастрофа неизбежна. В 2029 году астероид пройдет на расстоянии всего 30 тысяч километров от Земли. Если под воздействием земного притяжения орбита Апофиса изменится, то в 2036 году, когда он вновь приблизится к Земле, вероятность столкновения станет достаточно высокой. Телескопы не позволяют контролировать орбиту Апофиса достаточно точно, поэтому установка радиомаяка на нем представляется вполне оправданной.
Новости коротко. Компания 3K объявила о начале продажи ноутбука Razer Book 400, цена которого составляет $300. Ноутбук собирается на основе китайского процессора с частотой 400 МГц и снабжен памятью 512 МБ. Как считают эксперты, несмотря на скромные возможности, ноутбук может составить конкуренцию более мощным аналогам компании Asus, чьи ноутбуки стоят около $400. Американская компания Delkin Devices объявила о выпуске первого диска формата Blu-ray с гарантией хранения информации 200 лет. При изготовлении диска использовались технологии, которые защищают запись от ультрафиолетового излучения, высокой температуры и повышенной влажности. Специальный слой защищает носитель от царапин и налипания грязи. Британские ученые из университета Бристоля разработали систему слежения за пингвинами. Система будет развернута на острове Робина у побережья Южной Африки. На острове обитает около 20 тысяч пингвинов. Камеры высокого разрешения по беспроводным сетям будут передавать фотографии пингвинов в центр обработки информации. Ученые обратили внимание, что черные пятна на груди и животе пингвина образуют уникальный рисунок. Это позволяет распознавать каждого пингвина без использования радиометок и прослеживать весь его жизненный цикл. Ученые надеются, что им удастся выяснить динамику изменения популяции и влияние глобального потепления на поведение африканских пингвинов.
Ольга Орлова. Панорама новостей высоких технологий. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о кризисе в Европейском Союзе. Сегодня начинается срок председательства Франции в этой организации. В этот же день президент Польши Лех Качинский отказался подписывать Лиссабонский договор, который, по идее, должен заменить Конституцию Европейского Союза. По словам Качинского, бессмысленно ставить свою подпись под документом после того, как его отвергли на референдуме в Ирландии. Об этих тяжелейших проблемах ЕС и о перспективах выхода из создавшейся ситуации я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Напомню, рубрика «Мировая политика». Франция вступила в председательство в Европейском Союзе в очень тяжелый период в истории этой организации. Есть ли у Франции, как у председателя, какие-то инструменты или способы влияния на ситуацию? Могут ли они действительно что-то сделать?
Способов, инструментов, я думаю, немного. Планов зато громадье. Саркози, вступая в должность председателя, объявил о том, что намерен продвигать интересы Франции по всем направлениям. Все направления, он их перечислил. Это энергетическая безопасность Европы, это роль Европы в деле преодоления климатических изменений, это создание Средиземноморского союза, чисто французская идея, которая должна повысить роль и влияние Франции в Европе и вокруг нее. Но главное, что собирается Франция сделать, это препятствовать любым попыткам как-то видоизменить сельскохозяйственную политику Европейского Союза, которая до сих пор состояла в огромном объеме дотаций частным фермерам. Дотации эти были, для того, чтобы вы себе представили цифры таких размеров, что составляли до 40% всего бюджета Европейского Союза. И в то время как многие страны мира, включая многие европейские страны, считают, что именно политика сельскохозяйственных дотаций препятствует развитию международных рынков, не позволяет заключить новое международное торговое соглашение, Саркози уже официально объявил о том, что намерен не просто сохранить эту систему дотаций, а по возможности распространить ее и на развивающийся мир. Как сказал французский министр сельского хозяйства Барье, и развивающиеся страны должны ввести у себя систему дотаций и не допускать того, чтобы фактически производство сельскохозяйственных продуктов отдавалось на милость или немилость рынка. То есть явно антилиберальные посылки стоят за этими заявлениями.
Ну, речь идет о ситуации в условиях, по крайней мере, разговоров о международном мировом продовольственном кризисе.
Так именно потому кризис этот является своего рода следствием того, что международный рынок продовольствия, продуктов питания и сельскохозяйственных продуктов недостаточно либерализирован. Такова доминирующая точка зрения. В этом смысле Франция является чуть ли не единственным радикальным сторонником протекционизма среди развитых западных стран. Можно говорить о протекционизме и в других областях. Например, Франция собирается ввести пакт об миграции, особое соглашение внутри Европейского Союза, которое ужесточит условия принятия нелегальных, во всяком случае, мигрантов, но я думаю, что и легальных, на территорию стран Европейского Союза. И в то время как, скажем, Испания и Италия проводят время от времени акции легализации нелегальных, незаконных иммигрантов, Франция, наоборот, старается ужесточить правила их приема, а скорее не приема, а наоборот, депортации. В настоящее время Франция продвигает закон, который до 12 месяцев продлит срок предварительного задержания, фактически ареста нелегальных иммигрантов, с тем, чтобы их после выдворения в течение 5 лет на территорию Европейского Союза не допускали. Иными словами, как считают правозащитники, в том числе международные организации типа Amnesty International, иными словами, факт проникновения в Европу считается в настоящий момент преступлением, которое наказывается по европейским законам. Франция оказалась в данном случае, я бы сказал, консервативнее, чем многие другие страны.
Ну, во Франции проблема нелегальной иммиграции, вообще миграции стоит очень остро, как известно, поэтому, конечно, и особое отношение к этому. Давайте вернемся к кризису Европейского Союза. В тот же день, когда Франция вступила в должность сменного председателя ЕС, президент Польши заявил, что он ни под каким соусом не подпишет ратифицированный Сеймом страны Лиссабонский договор, фактически заменяющий Конституцию Европейского Союза. Это акт, ну, типичный для нынешнего президента Польши с его не очень, так сказать, сбалансированным поведением, мягко говоря. Либо тут стоит какая-то действительно серьезная позиция.
Нет, это, несомненно, акт типичный скорее для данного президента, но, чтобы быть объективным, следует представлять себе более полную картину современной Европы. Разумеется, Качинский отнюдь не единственный государственный деятель, который в настоящий момент противится принятию Лиссабонского соглашения. Начну с того, что отвергли его ирландцы в референдуме, британцы в своем большинстве против него, хотя парламент страны и ратифицировал, а королева подписала это соглашение. 3 президента Европы откровенно против этого соглашения, не намерены его, во всяком случае, пока подписывать. Президент Германии Кёллер заявил, что до утверждения соглашения Конституционным судом он его не подпишет. Президент Чехии Клаус также выступает как противник. И это движение, я бы сказал, набирает силу. Последнее сообщение из Австрии, где правящая социалистическая партия официально объявила о том, что все последующие соглашения Европейского Союза или даже договоры, или даже инструкции Европейского Союза будут подлежать утверждению через референдум в условиях, когда в Австрии до 80% населения вообще против Евросоюза, свидетельствует о том, что евроскептицизм набирает силу. Поэтому действия польского президента следует видеть в таком контексте.
Давайте вернемся к французскому председательствованию. Франция и Германия, как известно, ось Франция и Германия были источником создания Европейского Союза, и вообще Европейский Союз – это такая теоретическая разработка французских политиков и интеллектуалов. Вот как отношения с Германией? Насколько они сейчас сильны, чтобы вот говорить о существовании франко-германской оси сегодня?
Я думаю, что они пока еще достаточно безоблачные, во всяком случае очевидных трений нет. Но опять же следует видеть тенденции, а не бумажное соглашение. При всей безоблачности этих отношений нельзя не видеть, что каждое из этих 2 государств смотрит в разные стороны. Германия пытается заключить какие-то сделки на особых правах, заключая и особые отношения с Россией, современные, особенно в области энергопоставок. Франция сейчас развивает идею Средиземноморского союза, который, опять же, стоит в стороне от Германии. Германия не может принять в нем реальное участие, не будучи средиземноморской страной. Это в ситуации, когда Франция пытается всеми силами загородить дорогу Турции ко вступлению в Евросоюз. Фактически она пытается создать какое-то объединение ассоциированных с Евросоюзом государств, куда Турция могла бы вступить, но которое не являлась составной частью Европейского Союза. Это тоже тенденция современной Европы. То есть лебедь, рак и щука тянут Европу в разных направлениях.
Рубрика «Мировая политика». Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение. Убийца Анны Политковской скрывается в Западной Европе, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. В Верховном суде России сегодня рассматривается жалоба партии «Союз правых сил», в которой выражается несогласие с результатами декабрьских выборов в Государственную Думу. В городе Костомукше в Карелии обрушился строящийся торговый центр. Погиб один человек, пятеро получили ранения. В Нижнем Тагиле за избиение солдата-срочника осужден младший сержант Петр Тарасов. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
А мы вернемся к одной из главных российских тем сегодняшнего дня. Выдвижение новых обвинений против Михаила Ходорковского совпало по времени со слухами и разговорами о его грядущем возможном освобождении по амнистии или на основании нового закона. Насколько обоснованы эти слухи? В чем подоплека новых обвинений против опального олигарха? Эти вопросы мой коллега Андрей Шарый задал известному московскому политическому эксперту, сотруднику Центра Карнеги Алексею Малашенко.
Если исходить только из экономических обвинений, то все уже было сделано, все было проделано, а те обвинения, которые выдвигаются сейчас, они, в общем-то, повторяют то, в чем он уже обвинялся. Поэтому, естественно, возникает вопрос, в чем подоплека. Подоплека может быть, по-моему, только политическая.
Почему именно сейчас тогда? И кому это выгодно?
Очень хороший вопрос. Последние недели, может быть, даже последние месяцы, постоянно упоминалось то, что, возможно, он будет освобожден, что, возможно, будет принят Думой новый закон, по которому он может быть освобожден. Начались также разговоры о том, что у нового президента не исключено есть какое-то особое мнение. Во всяком случае, тема дебатировалась таким образом, что возникало такое ощущение, что освобождение Ходорковского вещь достаточно реальна. Похоже, что после вторичного выдвижения обвинений этот вопрос, ну, скажем, почти закрыт. Я говорю, почему почти, потому что наше государство вообще непредсказуемое, и суды у нас не по закону, а по совести. Но кто определяет совесть, это мы прекрасно понимаем. Те люди, которые принимают это решение, или тот человек, который принял это решение, он однозначно хочет показать, что принципиально ничего не изменится. Несмотря на разговоры о возможных дебатах, даже дебатах на телевидении, несмотря на возможность более откровенного высказывания своего мнения, есть вещи, которые никогда не будут трогаться.
Дмитрий Медведев только однажды, если мне не изменяет память, высказался о судьбе Михаила Ходорковского в ответ на вопрос зарубежного корреспондента. Он ответил, что Ходорковский на общих основаниях может просить амнистию так же, как и любой российский заключенный. Как вы считаете, тот самый человек или группа людей, о которых вы говорите, это люди в окружении самого Дмитрия Медведева? Или, может быть, выдвижение обвинений против Ходорковского – это следствие борьбы в силовых структурах российских?
Я думаю, что прежде всего это следствие в силовых структурах. Но я думаю, что это еще та позиция, которая, во всяком случае, на сегодня отражает мнение Путина, прежде всего. Мне лично кажется. Но для самого Медведева проблема Ходорковского за решеткой или не за решеткой, она, видимо, не так остра. Но на сегодняшний день преобладают те, для кого это имеет принципиальное значение.
А вам политика президента Медведева кажется более либеральной, чем политика президента Путина?
Откровенно говоря, я пока не вижу этой политики. Я вижу некое, даже не реакцию, некое желание соотнести позиции Путина и позиции Медведева. Я вижу некоторые нюансы. Ну, естественно, что для России нюансы имеют очень большое значение. Право дело, очень трудно сказать, ответить на вопрос, а что Медведев, он только-только разгоняется в своей собственной позиции? Или это будет такая постоянная ситуация, что и у Путина, и у Медведева абсолютно одинаковые подходы, есть какие-то нюансы. Вот за рамки этих нюансов это будет выходить или нет, пока что никто не знает. Если почитать нашу прессу, то обсуждаются именно нюансы, а не подходы. Потому что пока что подход все-таки, с моей точки зрения, один.
Вы говорили о слухах, о возможном освобождении или амнистировании Михаила Ходорковского. Действительно, такие слухи были. Получается сейчас, что никакой почвы для того, чтобы сделать такие выводы, не было. Или все-таки вы считаете, что что-то там, какая-то гирька новая появилась, она была брошена на весы, и вот новое обвинение?
Я думаю, что самая главная почва – это появление самого Медведева в качестве президента. Когда приходит новый человек, несколько, я бы сказал, иным выражением лица, иными интонациями, то, безусловно, появляются вот такие слухи. Это совершенно естественно, кстати говоря, характерно не только для России, но и вообще для любого общества, для любого государства, где сильны авторитарные тенденции и где очень много зависит от личности их исполнителя. Но у меня такое ощущение, что этот процесс появления слухов, он идет волнообразно. Скажем, месяц тому назад они достигли какого-то своего пика, апогея, еще чего-то. Потом они пошли вниз. Вот сейчас будет очень любопытно посмотреть, как будут комментировать, в том числе, так сказать, люди, приближенные к верхам, вот эту ситуацию. Будут ли они делать упор на некие различия, или все-таки опять пойдет разговор, что все мы едины как никогда.
Вы возьметесь предсказать судьбу Михаила Ходорковского? Он полностью отсидит свой срок?
Если я буду говорить как ваш собеседник, то, конечно, хотелось бы, чтобы он вышел. Если бы я поставил себя на место Медведева, что невозможно, я бы все-таки занимал такую умеренную позицию, поскольку Ходорковский никакой угрозы для него не представляет. А вот если бы я был нашим вторым президентом, я бы тысячу раз подумал, прежде чем его выпускать на волю, потому что вспоминается концовка одного анекдота, который завершался такой фразой: «Он слишком много знал». Услышать это из его уст, огромная часть элиты в этом не заинтересована.
С известным московским политическим экспертом, сотрудником центра Карнеги Алексеем Малашенко беседовал мой коллега Андрей Шарый. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как сделать из кандидата символ поп-культуры. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пентагон готов предъявить обвинение одному из самых известных заключенных военной тюрьмы в Гуантанамо. По словам прокуратуры, Абдель Рахим Насхири был организатором и руководителем террористической атаки на американский эсминец «Коул», заправлявшийся горючим в порту Адена. 12 октября 2000 года террористы-самоубийцы направили скоростной катер, нагруженный взрывчаткой, к борту эсминца. В результате взрыва погибли 17 американских моряков, корабль с трудом удержали на плаву. Насхири обвиняется в руководстве этим терактом, в сорвавшейся попытке взрыва другого корабля, в принадлежности к Аль-Каиде и в тесных связях с Бин Ладеном. Прокуратура намерена потребовать смертной казни для обвиняемого. Он, в свою очередь, заявляет, что признания были вырваны у него под пыткой. Пентагон признает, что к нему был применен так называемый уотербординг. Но, по словам представителей обвинения, они собрали достаточно улик, чтобы доказать вину Насхири без использования его признаний. В понедельник Соединенные Штаты вновь подтвердили свою репутацию самого щедрого филантропа в области продовольственной помощи. Президент Буш дополнил расходную часть государственного бюджета новыми средствами, которые пойдут на покупку и доставку продуктов в беднейшие страны мира. Белый дом добавил 1 250 000 000 долларов к обычным ежегодным расходам на эти цели. В результате в нынешнем и в будущем году американская продовольственная помощь поднимется до 2 000 000 000 долларов. Главная часть этих средств пойдет на помощь африканским странам. Огнестрельное оружие представляет наибольшую опасность для его владельца, а не для окружающих. Таков неожиданный вывод федеральных экспертов, проанализировавших статистику убийств. Давно было известно, что оружие, хранящееся в доме, представляет повышенную опасность для членов семьи. Иногда с его помощью выясняют отношения. Иногда смерть наступает в результате несчастного случая. Теперь выяснилось, что 55% убийств по стране с применением оружия – самоубийство. И это новый сильный аргумент для сторонников строжайших ограничений на владение оружием. Они отметают аргумент о том, что самоубийца всегда найдет способ покончить с собой, данными о том, что 90% попыток самоубийств с применением оружия заканчиваются смертью, и лишь 30% самоубийц добиваются желаемого с помощью других подручных средств и способов.
Барак Обама незадолго до выборов неожиданно для многих превратился в объект поп-культуры, сравнимый по популярности с Джимми Хендриксом и даже Че Геварой. Портреты, силуэты, фотографии кандидатов в президенты появляются на самых разнообразных поверхностях. Лик кандидата превратился в символ и ходовой товар, рассказывает Владимир Морозов.
Портрет Барака Обамы можно увидеть на майках, на кофейных чашках, на плюшевых мишках и даже на бикини. В этом деле соперник Обамы в борьбе за место в Белом доме сенатор Джон Маккейн сильно отстает. Он на четверть века старше, а политические майки носит в основном молодежь, которая тяготеет к Обаме. Да, такие майки часто носит молодежь. Но вы удивитесь, как много людей среднего возраста, особенно женщин, наденут майки с портретами кандидатов. Это говорит Мартин Брилл, директор компании Sweetwater, которая занимается фасонами и модами одежды. Мистер Брилл, а на каком этапе президентской гонки обычно начинается сувенирное состязание? Начинается весной во время первичных выборов, потом наступает затишье, а новый всплеск сувенирной продажи наступает после партийных съездов в августе и продолжается до президентских выборов в ноябре. Сравнение сувениров явно не в пользу республиканцев. Например, майка с символом партии слоном выглядит так, будто ее владелец рекламирует не республиканскую партию, а местный зоопарк. А майка, на которой вместо «рок-н-ролл» написано «Обама-н-ролл», вызывает желание сплясать в честь него победный танец. 75% от общей массы, так сказать, политсувениров принадлежат демократам. Может ли это повлиять на исход выборов? Спросил я профессора Колумбийского университета Дэвида Роджерса. Майки, значки и другой товар с портретом Барака Обамы отражают интерес молодых избирателей. Многие из них давно решили голосовать за Обаму. Но даже если все они станут с утра до вечера ходить в майках с портретом своего кандидата, это вряд ли может привлечь независимых избирателей. Кроме интернета, политсувенирами торгуют только маленькие ларьки. Почему этим не занимаются солидные магазины, становится ясно из слов Мартина Брилла. Скажите, Мартин, в молодости вы носили такие майки? Я был бизнесменом и продавал товар и республиканцам, и демократам. Если бы я надел майку с портретом кандидата одной партии, я бы оттолкнул от своего бизнеса сторонников другой. Так что я никогда не носил никаких шляп, значков или майк с портретом кандидата. Ничто не может помешать коммерции, даже выборы.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Прежде всего мы поговорим о жалобе, который подал Союз правых сил в Верховный суд России. СПС не согласен с результатами декабрьских выборов в Государственную Думу, обвиняет власть в вмешательстве в избирательную кампанию партии. Поговорим также о новых обвинениях Михаилу Ходорковскому, некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Все это теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио